Не без сумления мое от российских краев отлучения и пребывания безвестное, на что меня принудило нечто иное, только всегдашнее мне безвинное озлобление и непорядок. А паче же, что было в начале прошлого года? Едва было, и в черную одежду не облекли меня силою без всякой, как вам всем известно, моей вины. Но всемилостивый Господь с молитвами всех оскорбляемых утешительницей Пресвятой Богородицы и всех святых избавил меня от всего и дал мне случай сохранить себя отлучением от любезного Отечества, которого, если бы не сей случай, никогда бы не хотел оставить. И ныне обретаются благополучно и здорово под хранением некоторого великого государя до времени, когда сохранивший меня Господь повелит явиться мне паки в Россию, при котором случае прошу, не оставьте меня забвенно. Будь же есть какие ведомости обо мне, дабы память обо мне в народе изгладить, что меня в живых нет или иное, что зло, не извольте верить, и народ утвердите, чтобы не имели веры. Богу хранящую мя, жив всеми, пребываю всегда, как вашей милости, так и всему Отечеству, доброжелательный до гроба моего, Алексей. Он взглянул сквозь открытую дверь галереи на море. Под свежим северным ветром оно было синее, мглистое, точно дымящееся, бурное, с белыми барашками и белыми парусами, надутыми ветром, крутогрудами, как лебеди. Царевич казалось, что это то самое синее море, о котором поется в русских песнях, и по которому вещий Олег со своей дружиной уходил на Царьград. Он достал несколько сложных вместе листков, исписанных его рукою по-немецки, крупным, словно детским почерком. На полях была приписка: «Не посетуйте, что я так плохо написал, потому что не могу лучше». Это было длинное письмо к цесарю. Целая обвинительная речь против отца. Он давно уже начал его, постоянно поправлял, перечеркивал, снова писал и никак не мог кончить. То, что казалось верным в мыслях, оказывалось неверным в словах. Между словом и мыслью была неодолимая преграда, и самого главного нельзя было сказать никакими словами. «Император должен спасти меня», — перечитывал он отдельные места. «Я не виноват перед отцом. Я был ему всегда послушен, любил и чтил его по заповеди Божьей. Знаю, что я человек слабый, но так воспитал меня Меншиков, ничему не учил, всегда удалял от отца, обходился как с холопом или с собакой. Меня нарочно спаивали. Я ослабел духом от смертельного пьянства и от гонений. Впрочем, отец в прежнее время был ко мне добр. Он поручал мне управление государством, и все шло хорошо, он был мною доволен. Но с тех пор, как у жены моей пошли дети, а новая царица также родила сына, с кронпринцессой стали обращаться дурно, заставляли ее служить как девку, и она умерла от горя. Царица и Меншиков вооружили против меня отца. Оба они исполнены злости, не знают ни Бога, ни совести. Сердце у царя доброе и справедливое, ежели оставить его самому себе. Но он окружен злыми людьми. К тому же неимоверно вспыльчив и во гневе жесток, думает, что как Бог имеет право на жизнь и смерть людей. Много пролил крови невинной и даже часто собственными руками пытал и казнил осужденных. Если император выдаст меня отцу, то все равно, что убьет. Если бы отец и пощадил, то мачеха и Меншиков не успокоятся, пока не запоят или не отравят меня. Отречение от престола вынудили у меня силою. Я не хочу в монастырь. У меня довольно ума, чтобы царствовать. Но свидетельствуюсь Богом, что никогда не думал я о возмущении народа, хотя это нетрудно было сделать, потому что народ меня любит, а отца ненавидит за его недостойную царицу, за злых развратных любимцев, за поругание церкви и старых добрых обычаев, а также за то, что, не щадя ни денег, ни крови, он есть тиран и враг своего народа. «Враг своего народа?» — повторил царевич. Подумал и вычеркнул эти слова. Они показались ему лживыми. Он ведь знал, что отец любит народ, хотя любовь его иногда беспощаднее всякой вражды. Кого люблю, того и бью. Уж лучше бы, кажется, меньше любил. И его сына тоже любит. Если бы не любил, то не мучил бы так. И теперь, как всегда, перечитывая это письмо, он смутно чувствовал, что прав перед отцом, но не совсем прав. Одна черта, один волосок отделял это не совсем прав от совсем неправ. И он постоянно, хотя и невольно, в своих обвинениях приступал за эту черту. Как будто у каждого из них была своя правда, и эти две правды были навеки противоположны, навеки непримиримы. И одна должна была уничтожить другую. Но кто бы ни победил, виноват будет победитель. Побежденный прав. Все это не мог бы он сказать словами даже самому себе, не то что другим. Да и кто понял бы, кто поверил бы? Кому, кроме Бога, быть судьей между сыном и отцом? Он отложил письмо с тягостным чувством, с тайным желанием его уничтожить, и прислушался к песне Ефросинии, которая, кончив пороть, примеряла перед зеркалом новые французские мушки. Это вечное тихое пение в тюремной скуке у нее было невольно, как пение птицы в клетке. Она пела, как дышала, почти сама не сознавая того, что поет. Но царевичу странным казалось противоречие между вознёй с французскими мушками и родною, унылую песнею. «Сырая земля, мать родимая, ты прикрой меня, соловей в бору. Милый братец мой, ты запой по мне. Кукушечка в лесу, водубровушки, сестрица моя, покукуй по мне. Белая березушка, молодая жена, пошуми по мне». По гулким переходам крепости послышались шаги, перекликание часовых, звон отпираемых замков и засовов. Караульный офицер постучал в дверь и доложил о Вейнгарте. «Крикс, фельдконцеписте, секретаре, вице-короля», по русскому произношению «вице-роя», цесарского наместника в Неаполе. В комнату вошел низко кланяясь толстяк с одышкою, с лицом красным, как сырое мясо, с отвислую нижнюю губою и заплывшими свиными глазками. Как многие плуты, он имел вид простодушный. «Этот притолстый немец, притопкая бестия», — говорил о нем Езопка. Вейнгард принес ящик старого Фалернского и Мозельвейна в подарок царевичу, которого называл, соблюдая инкогнито при посторонних, высокородным графом. А Ефросинья, у которой целовал ручку, он был большой дамский угодник, корзину плодов и цветов. Передал также письма из России и на словах поручений из Вены. В Вене охотно услышали, что высокородный граф в добром здравии и благополучии обретается. Ныне надобно еще терпение и более, нежели до сих пор. Сообщить имею как новую ведомость, что уже в свете начинают говорить, царевич пропал. Одни полагают, что он от свирепости отца ушел. По мнению других, лишен жизни его волею. Иные думают, что он умерщвлен в пути убийцами, но никто не знает подлинно, где он. Вот копия с донесения цесарского резидента Плейера на тот случай, ежели любопытно будет высокорожденному графу узнать, что пишут о том из Петербурга. Его величество цесаря слова подлинные. «Милому царевичу в пользе советуется держать себя весьма скрытно, потому что по возвращении государя отца его в Петербург будет великий розыск». И, наклонившись к уху царевича, прибавил шепотом: «Будьте покойны, ваше высочество. Я имею самые точные сведения. Император ни за что вас не покинет, а ежели будет случай после смерти отца, то и вооруженной рукою хочет вам помогать на престол». «Ах нет, что вы, не надо!» — остановил его царевич с тем же тягостным чувством, с которым только что отложил письмо к цесарю. «Даст Бог, до того не дойдет, войны из-за меня не будет. Я вас не о том прошу, только чтобы сдержать меня в своей протекции. А этого я не желаю. Я, впрочем, благодарен. Да наградит Господь цесаря за всю его милость ко мне». Он велел откупорить бутылку Мозельвейна из подаренного ящика, чтобы выпить за здоровье цесаря. Выйдя на минуту в соседнюю комнату за какими-то нужными письмами, вернувшись, застал Вейнгарта, объясняющим мадемуазель Ефросинь с галантной любезностью, не столько, впрочем, словами, сколько знаками, что напрасно не носит она больше мужского платья. Это ей очень к лицу. «Сам Амур не мог бы явиться с большим изяществом», — заключил он по-французски, глядя на нее в упор свиными глазками, тем особенным взором, который так противен был царевичу. Ефросинья при входе Вейнгарта успела накинуть на грязный шлафор новый щегольский кунтыш, тафты двуличневый, на нечесанные волосы чепец дорогого брабанского кружева, припудрилась и даже налепила мушку над левую бровью, точно так, как видела на Корсо в Риме у одной приезжей из Парижа девки. Выражение скуки исчезло с лица ее, она вся оживилась, и хотя ни слова не понимала ни по-немецки, ни по-французски, поняла и без слов то, что говорил немец о мужском наряде, и лукаво смеялась, и притворно краснела, и закрывалась рукавом, как деревенская девка. «Этакая тушь свиная! Тьфу, прости, Господи! Нашла с кем любезничать!» — — посмотрел на них царевич с досадою. «Ну да ей все равно, кто, только бы новенький».